кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости этого дня разбираем в прямом эфире. Программа, в которой мы анализируем важнейшие новости, которые способны оказать влияние на наш с вами кошелек. Главные темы. Банк России не намерен вводить тотального контроля за операциями физических лиц. Регулятор сосредоточится на транзакциях в нелегальных онлайн-казино и букмекерских конторах. Законопроект о блокировке имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы указывают, что документ направлен на обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Поможет ли эта новелла обелить рынок? И Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор на рынке металлотрейдинга. 7 крупных игроков признаны виновными. Их ждет крупный в миллиарды рублей оборотный штраф. Ну и начинаем с инициативы Банка России. С нами на связи генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Алексей Лосев. Алексей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
От Банка России поступило сообщение, согласно которому регулятор не намерен вводить тотального контроля над переводами между физическими лицами. По сути, ЦБ опроверг сообщение ряда СМИ на эту тему и уточнил, что лишь планируют с нового года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. А мне хочется понять, ну, если целый банковский регулятор на это обращает внимание, значит, объемы достаточно солидные. Какой порядок вообще, в принципе, цифр в этой индустрии?
Ну, объемы действительно солидные, потому что это миллиарды рублей, поскольку это все-таки теневой сектор. Определить сложно, но смотрите, здесь отчасти небольшая, но есть вина Центрального банка. Когда Центральный банк снизил ставки и долго держал ставки ниже, чем инфляция, конечно, он вызвал интерес граждан к альтернативам, а это криптовалюта и криптокошельки и так далее. Ну, а онлайн-казино здесь еще с времен Достоевского эта проблема есть, о том, что люди любят играть. И контролировать это очень сложно, потому что количество операций, доступность их с помощью цифровых устройств, она позволяет масштабировать проблему, ну, для кого-то бизнес, для кого-то проблема. Для государства однозначно проблема, потому что это деньги, которые не работают в экономике, которые просто уходят из экономики. Люди их теряют, люди не могут защитить свои права, поэтому Центральный банк можно понять. Тем более, что здесь задействована финансовая система.
Да, разумеется. Ну и еще один тезис, как указывает Банк России, речь также и о том, что используются платежные карты на подставных физических лиц. То есть даже конечное лицо-то очень трудно найти.
Ну вот здесь возможно, что это первое, вот если проблема обозначена, ее надо решать, с ней надо бороться. И карты на подставных лиц, ну, наверное, это проблема, которая существует не первый год. Странно, что только с начала следующего года контроль начинает усиливаться.
Абсолютно. И в этом смысле, конечно же, есть определенное недоумение, когда люди какое-то время неплохо зарабатывают на этом, и только сейчас вроде бы как банковский регулятор на это обращает внимание. Я предлагаю обратиться еще к одной истории. Речь идет о законопроекте, который предполагает блокировку имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он внесен в Госдуму, это сделало правительство. Какова суть вообще этой истории, на ваш взгляд? Я понимаю так, что есть проблемы, и каким-то образом все-таки ее хотят устранить.
А это немножко другая проблема, потому что право блокировать имущество до выездной проверки ФНС хочет получить, но при этом он будет следить за теми налогоплательщиками, которые в бюджет платили много. Но мы видим, что в этот ковидный год очень много бизнесов закрылось. И вот как выяснить, убытки ли несет бизнес или просто уходит от налогов? И при этом блокировать имущество, что значит блокировать и дальнейшее ведение бизнеса? Вот такая дилемма. Нельзя же вот благими намерениями еще больше усугублять проблему бизнеса. Если необходимо, видимо, какие-то другие варианты искать. Поэтому я не знаю, примет ли Дума или нет этот законопроект. Но мне кажется, что блокировка без выездной проверки, просто по желанию какого-то чиновника из ФНС, может еще больше усугубить проблему малого и среднего бизнеса.
Разумеется, я бы вот в качестве пищи для размышлений привел цитату из законопроекта. Правительство обращает внимание, что у России, в отличие от иных кредиторов, в случае уклонения плательщика от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, не может заблаговременно обеспечить исполнение соответствующих требований. Обязательство их платить возникает в силу закона, однако механизм обеспечения исполнения таких обязательств в силу закона по незадекларированным обязательствам должника отсутствует. Проблема-то, в общем-то, в плоскости теневой экономики, как я понимаю.
Да, есть такая проблема, но, во-первых, налоговая последовательно уменьшает долю теневой экономики, а во-вторых, здесь хорошими начинаниями можно до конца добить бизнес, который обеспечивает заметную часть ВВП. То есть, если ковидные ограничения убили малый бизнес, это совсем добьет. И что мы получим? Мы получим нищее население, которое будет нуждаться в государственных пособиях, и крупный бизнес, и все.
Понятно. То есть история требует достаточно трепетного внимания со стороны регулятора. Нужно учесть массу нюансов.
Да, тем более, что цифровизация вообще позволяет очень многие вещи вывести из тени, и они все больше и больше видят то, как бизнес происходит. Поэтому мне кажется, что излишние права, такие вот запретительные, рестриктивные, они могут повредить восстановлению экономики. Здесь все-таки малый и средний бизнес требует реальную помощь от государства, а не ужесточение условий. Если взять пример Германии, где малый и средний бизнес ежегодно получает столько же денег, сколько в нашем фонде национального благосостояния. Им выдают кредиты под очень льготные проценты объемом 80-90 миллиардов евро. Только для того, чтобы малый бизнес жил. Чтобы он приносил доход людям, чтобы его поросло.
Слушайте, ну у нас ведь также работают и институты развития, которые указывают на определенные небезуспешные попытки стимулировать российский экспорт, в частности. И что сейчас вообще, в принципе, достаточно серьезные усилия на этот счет направлены со стороны и правительства, и, собственно, московских властей. Много-много делается там по линии российского экспортного центра, корпорации ВБРФ и вообще, в принципе, даже под 1%, насколько я знаю, предлагается финансирование под те или иные проекты. Ну, соответственно, некий отбор и так далее. То есть, как по мне, то это, в общем-то, достаточно серьезная, лакомая, беспрецедентная история для российского малого и среднего бизнеса.
Но у нас не так много малого и среднего бизнеса встроено в экспорт. Это вот в Германии, опять же.
Вот именно, потому что 1% всех компаний.
Да, вот там малый и средний бизнес, он сотрудничает и тесно переплетен с крупным бизнесом. И предприятия, где работают от 10 до 100 человек, делают какие-то реле, какие-то переключатели, какие-то детали для крупнейших автоконцернов. Для там Daimler Chrysler, для Siemens, для Bosch и так далее. Они включены, немецкий малый бизнес включен вот в эту экспортную составляющую немецкой экономики. И он, в отличие от нашего малого бизнеса, все-таки более инжиниринговый и более высокотехнологичный. Вот если мы пойдем по этому пути, тогда, да, тогда это будет правильный путь. И тогда у нас действительно будет много высокооплачиваемых рабочих мест, высокотехнологичных. Но пока мы не видим, чтобы это происходило.
К этому нам еще идти и идти. Ну а пока Федеральная антимонопольная служба признает 7 крупных металлотрейдеров виновными в картельном сговоре. Я намеренно не буду называть имена собственной компании, потому что они практически ничего не скажут широкому кругу лиц, которые слушают наш эфир. Но мне интересно в этой истории понять буквально следующее. Во-первых, что они получили от этого картельного сговора? И если теперь они ответят перед законом, как это скажется на, собственно, рынке металлопроката и, в общем-то, стоимости, наверное, жилья, прежде всего, нас как потребителей волнует арматура.
Ну, смотрите, более макрокартину возьмем. Вот год назад заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский говорил, что ежегодно экономика России теряет около 2% ВВП от картельных сговоров и антиконкурентных соглашений. А мы сейчас видим, как цены на все транслируются в инфляцию. И на металлы, и на стоимость жилья, и вот цены на зерно, цены на горючие смазочные материалы. Что мы не возьмем, за все в конечном итоге бывает потребитель. Поэтому деятельность ФАС здесь, в данном случае, она, во-первых, настроен на то, чтобы защитить интересы экономики, и заодно и поворот с инфляцией. Потому что действительно стоимость проката в тех странах, которые металл не производят, такая же, как у нас, может быть, даже у нас местами выше. Явно, что если экономика сама что-то производит, то цены на внутреннем рынке не должны быть такие, какие они для внешних рынков.
Как теперь изменится ситуация после того, как регулятор антимонопольный, собственно, выявил картельный сговор?
Я думаю, что регулятору нужно будет продолжать следить за этим рынком, тем более, что действительно металлопрокат – вещь очень чувствительная. И для государства, у которого есть свои инфраструктурные проекты, и для стройки, и для частного бизнеса. Тем более, что строительная отрасль, она тоже вносит значительный вклад в ВВП. И здесь удорожание квартир, удорожание материалов – это тоже тормозит ВВП достаточно заметно. Поэтому если не проводить расследование, если не принимать мер, то можно вспомнить, что даже Карл Маркс в «Капитале» говорил о том, что капитализм – это не про рынок, это про монополию. И нет такого преступления, на которое не пошли бы капиталисты за 300% прибыли. То есть аппетиты, они безграничны. И государство на то и государство, чтобы сдерживать эти аппетиты и делать так, чтобы и бизнесу было хорошо, и экономике, и гражданам.
Скажите, а вот тот инструментарий штрафной, каковым оперирует Федеральная антимонопольная служба, я указываю на оборотные штрафы. Это серьезный аргумент в пользу того, чтобы компании жили по совести, по закону?
Ну, это один из аргументов, просто другие аргументы уже лежат в области уголовного права. Но оборотный налог, да, это серьезный бьет по бизнесу, и это международная практика.
Ну что ж, спасибо большое, Александр Вячеславович. Генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев отвечал на наши вопросы.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.